Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения и видением событий, которые происходят у нас в городе, в России и в мире, будет делиться с нами отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, на прямой телефонной связи со студией. Отец Макарий, добрый день.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие слушатели.
Батюшка, давайте начнем этот выпуск с новости о том, это местная новость, екатеринбургская. Так вот, у нас в Екатеринбурге, как выяснилось, похоронили свободу слова, свободу собраний и свободу вероисповеданий. Сейчас объясню, что имеется в виду. Редакция издания 66.ru и уличный художник Рома Инк, это его псевдоним, под которым он работает, на трех уличных пространствах города создала три работы за несколько дней. Это работы – это рисунки надгробий, на которых написано «Свобода слова 93-2019», соответственно, годы, да, «Свобода вероисповеданий 1993-2019» и «Свобода собраний 1993-2012». То есть рисунок надгробия, свобода, которая похоронена, и, собственно, годы жизни. Общая идея такая. Зачем это было сделано? На сайте редакции 66.ru был приведен текст, который объясняет значение этих трех работ. Ну и для того, чтобы, ну, скажем так, сохранить максимальную честность, да, я вот этот вот текст приведу полностью без сокращений. Итак, в Россию вернулась цензура. Власть вводила ее медленно и по кускам, и каждый раз находила поводы. Забота о детях, борьба за демографию, патриотизм, защита чувств верующих, госбезопасность – все эти правильные и полезные лозунги отняли у нас свободу собраний, свободу слова, свободу вероисповедания и в конечном итоге свободу высказывать свое мнение. И так продолжать нельзя. Когда вы запрещаете людям оскорблять власть открыто, честно, под собственными именами, этот протест никуда не исчезнет, но становится злее, выползает по ночам, уродует краской здания и памятники на главных площадях. Когда вы превращаете оскорбление чувств верующих в уголовно наказуемое преступление, люди начинают по-другому относиться и к церкви, и к прихожанам. Это становится похоже на ненависть, из-за которой строительство храма больше не позитивный инфоповод. Когда вы начинаете делить митинги на правильные и неправильные, когда вы не даете людям мирно собираться и высказывать свое мнение, бойцам ОМОН приходится давить, хватать и бить, кому это нужно. Невозможно отнять у людей данную им однажды свободу. Посмотрите, сколько у фотографий наших нелегальных граффити, репостов и ретвитов. Власть, перекрывая вентили один за другим, ты не сокращаешь поток, просто перестаешь его замечать, а значит контролировать ситуацию. Ну, это вот основной, так скажем, кусочек из этого послания. А отец Макарий, что вы на это скажете? Согласитесь с обвинениями, которые тут прозвучали в адрес власти?
Мы слышим такую претензию, что якобы что-то там такое похоронили, и вот сразу возникает вопрос, почему мы должны на эти источники поворачивать, почему мы должны туда смотреть, слушать эти источники, тем более пробовать их на вкус. Кому это надо? И почему мы должны спорить с поросячьим визгом? Зачем мы должны спорить со свиным хрюканьем? И так далее. Видите, совместно с уличным художником на уличных пространствах города создала три работы. А вот зададим вопрос, где правоохранительные органы? Почему этому художнику от слова «худо», почему его не заловить и не предъявить ему обвинение в порче чужого имущества и закатать года на три в места лишения свободы и разные другие там удовольствия происходят в этих местах. Я как участник тюремной миссии знаю, что кое-кому это приносит пользу. Немногим. У нас большие эти колонии исправительные в области. Почему бы не показать делом, что в нашей стране правит закон, а не художники на букву «Х», что в нашей стране есть демократия, а не охлократия, что в нашей стране майданы, которые наши геополитические оппоненты столь успешно реализовали к югу от наших границ, не работают и работать не будут. Крикуны, визгуны и хрипуны, которые вот эту вот всю идеологию пытаются развернуть, до тех пор, пока они в рамках закона разворачивают свою идеологию, пускай разворачивают. Но как только они за рамки закона переходят, просим наших правоохранителей, чтобы они, как это сказать-то, ворон-то не считали, а занимались делом. Понимаю, нет, друзья мои, я сейчас не шучу, потому что наших правоохранителей, к сожалению, колоссальная перегрузка, как, в общем, у любых правоохранителей, наверное. Законы вот этой вот правоохранительной работы, полицейской работы, они всюду одинаковы примерно. Как-то еще живучи в Соединенных Штатах и будучи в городе Нью-Йорке, мне пришлось столкнуться с неприятной историей. Разбили окно машины у меня, украли рюкзак. Тем более не мой, он моему приятелю принадлежал. И я был в очень огорчении большом и поехал в полицейское управление какое-то там районное. И думаю, сейчас я там напишу жалобу, потребую, чтобы рюкзак там нашли. Вообще безобразие какое-то, что-то на улице прямо воруют. Захожу в большой зал, приемную, холл. В холле много там, большой холл. По стенам портреты. Портреты. И я, прежде чем даже подойти к окошку, обратил внимание на эти портреты. Стал смотреть, что за портреты. Молодые люди, негры, белые, испанцы, европейцы, в фуражках, там, в чем они, без головного убора. И под каждым портретиком подпись «Погиб при исполнении». Вот я так посмотрел кругом, обвел глазами эти портреты на стенах и пошел на все четыре стороны. Стало мне стыдно за, рюкзак и рюкзак. А вот что люди, вот действительно, в наше мирное время, будь то на том берегу Атлантики или на этом, вот так вот трудятся и отдают свою жизнь за то, чтобы эти проходимцы, которые у нас здесь на городских пространствах что-то мажут, чтобы им можно было здесь мазать, и чтобы их не линчевали другие люди возбужденные. Вот это вот, об этом стоит позаботиться.
Отец Макарий, вы, как всегда, как мне кажется, немножко все-таки консервативны, и я бы не стала проявлять такую уж, как мне кажется, излишнюю жестокость по отношению вот к этим самым уличным художникам, да, тем более, что и действительно они сами признаются, что фотографии эти, рисунки, они нелегальные граффити, но и тем не менее, опять же, да, невозможно не согласиться с тем, что у них очень много каких-то репостов, ретвитов, и каждый раз это вызывает какую-то живую реакцию в народе. Отец Макарий, я бы, знаете, вот хотела еще на один кусочек ваше внимание обратить. Это вот те самые строчки про оскорбление чувств верующих. Когда вы превращаете оскорбление чувств верующих в уголовно наказуемое преступление, люди начинают по-другому относиться и к церкви, и к прихожанам. Это становится похоже на ненависть, из-за которой строительство храма больше не позитивный инфоповод. Вот как вам вот этот вот кусочек? Действительно ли закон о защите чувств верующих изменил отношение к людям, к нам, собственно, к верующим людям, к христианам и вообще в церкви в целом? Как вам кажется?
Это уже, надо смотреть второй эшелон этого трёпа. Вот когда, скажем, смотрите, вообще любое дело, надо оценивать его в глубину. Когда один пьяница другому пьяницу въедет по физиономии, выбьет зуб, скажем, или что-нибудь еще, тут, как сказать, особо в глубину ты не влезешь. А вот когда такие гадости говорят нам и пишут, вот тут надо уже пораскинуть мозгами, потому что это оркеструют люди достаточно умные. Реализуют дебилы, простите меня, клинический термин. Какие есть, такие есть. А оркеструют и, вероятно, платят люди гораздо более квалифицированные. И вот это вот песенки о том, что оскорбление чувств, что чувства переходят в сферу уголовного преступления. Как это можно наказывать за оскорбление чувств? Чувство – это нечто личное. И как это вообще, какое безобразие, что чувства и так далее. Понимаете меня, о чем они говорят. Так вот, здесь обман, довольно простой обман с их стороны. Но на него многие ловятся. Почему? Потому что слово «чувство» применимо к чувству индивидуальному и чувству общественному. Есть понятие, или факт, точнее сказать, факт общественного чувства, общего чувства. Факт юридический, факт онтологический. Вот смотрите, я приведу несколько примеров. Смотрите, слушайте точнее. Вот три фразы. Эта скульптура претит моему эстетическому чувству. Вторая фраза. Он страдает от чувства несправедливости. В ее характере бурное проявление национального чувства. Ситуацию представили себе. А теперь другие три фразы. Похожи. Первый мы говорили про скульптуру. Теперь слушайте меня. Музыка Баха отвечает эстетическому чувству эпохи барокко. Вторая, где речь шла о несправедливости. Мятежу способствовало чувство социальной несправедливости. И, наконец, третье, о национальном чувстве. Война вызвала бурные проявления национального чувства. Понимаете, три элемента, сходные по своему словесному выражению и совершенно противоположные по факту, по той реальности, которая за ними стоит. Чувства индивидуальные, никто никакому сумасшедшему, даже нашим вот этим вот рисовальщикам в общественных пространствах, и то не пришло бы в голову их отождествлять с какой-то юридической сферой. Что касается общественного чувства, друзья мои, и той уголовной статьи, которая сегодня существует в отношении лиц, оскорбивших религиозные чувства верующих, будь то православные христиане, или инославные христиане, или мусульмане особенно, то общественное чувство, вот я вам сейчас приведу маленькую цитаточку, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Вот что это такое? Это цитата из Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 213, которая описывает тем нам знакомое явление под названием хулиганство. И вот тем самым норматив уголовного права, относящийся к оскорблению религиозных чувств верующих, есть не что иное, как конкретизация понятия хулиганства или явления хулиганства в отношении религиозной жизни нашего общества. И, может быть, это вот то, что я рассказал вам, может быть, это для наших оппонентов, которые свои мозги уже давно растратили на... Ну, на что они там растратили, это их проблема. Ну, они, может, это не поймут. Вряд ли удастся им это объяснить. Но я это объясняю вам, с тем, чтобы вы это поняли, донесли до своих близких, для ваших там, детей, родителей, кого угодно, и перестали раскрывать рот и поворачивать шею, и распахивать ваши прекрасные глаза на всю эту ахинею, которую наши противники пытаются нам впарить в уши, в глаза и в разные другие места.
Да, отец Макарий, спасибо большое. Друзья, у нас программа называется «Точка зрения», поэтому вот эту вот точку зрения я комментировать никаким образом не буду. Я думаю, что это как раз вот та тема, по которой надо... Хочу, в общем, чтобы и вы тоже, уважаемые радиослушатели, свои выводы сделали, свою точку зрения какую-то составили. Поэтому не буду никак комментировать. И далее мы перейдем к следующей теме. Мы поговорим про День России, праздник, который вчера отметили. Программа «Точка зрения» на волнах православной радиостанции «Воскресенье» продолжается. В студии Мария Заостровных. Отец Макарий Маркиш с нами на прямой телефонной связи. 12 июня, буквально вчера, отметили мы День России. Батюшка, вас, конечно же, с праздником поздравляю. Напомню только, что 11 июня 92 года стал этот день праздничной датой по постановлению Верховного Совета Российской Федерации. 25 сентября тоже 92 года были внесены соответствующие изменения в Кодексе законов о труде. Ну и вот 12 июня 98 Борис Николаевич Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в День России. Ранее он назывался День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. А официально День России с принятием нового трудового кодекса в 2002 году присвоили это название этому дню. А в Кремле в этот день президент России по традиции вручает какие-то государственные премии. В Москве на Красной площади торжества проходят. У нас в городе Екатеринбурге какие-то торжества проходили, и в общем, всегда все это как-то красочно так отмечается. Отец Макарий, вот я хочу у вас спросить немного, знаете, в таком глобальном смысле о том вообще, что Россия из себя сегодня представляет? Вот что это вообще за страна такая, Россия сегодня?
Больше 20 лет назад, не скажу точно когда, но больше 20, потому что я 19 лет уже в России, мне пришлось написать небольшую статью, заметку в один из российских журналов, которая была тогда опубликована и даже вызвала какие-то добрые отклики. И вот я ее нашел, эту заметочку, называется «Основание для надежды». И из нее прочитаю вам, позволю себе сделать то, что я практически никогда не делаю, ничего не читаю, стараюсь всегда говорить своими словами. А тут вот я прочитаю, ну это мои собственные слова, но я их прочитаю. Ну, 3 минуты мне дадите, и я прочитаю отрывок этой, всей этой заметки, которая там имеет сюжет некоторый.
Да, да, конечно, батюшка. Мы здесь, собственно, все и собрались буквально ради того, чтобы вас послушать.
Итак, что такое Россия? Территория. Но за последние годы ее перекроили так, что не узнаешь, считать ли Крым Россией. Написано 20 лет назад. Сегодня мы можем сказать, да, Крым считает. Крым есть Россия без всяких счетов. Но Минск, Полоцк, Брест, Харьков, Киев, наконец. За этими горькими географическими размышлениями мы не увидим сути дела. Или, может быть, административно-политическая структура составляет Россию? Дума, президент, конституция? Но в условиях демократии полагаться на них нельзя. А очередной подсчет бюллетеней, и все меняется. О таких дутых понятиях, как общественное мнение или среднестатистический гражданин, и вспоминать не стоит. Кто-то заметит с укором, что мы отвернулись от русского культурно-национального наследия. Нет, не отвернулись. Но только наследие это содержит немало такого, от чего надо избавляться, да поскорее. Недаром ведь речь идет о покаянии и освобождении от прошлых грехов. Тогда скажут нам, давайте поставим знак равенства между Россией и церковью. Но и этого делать нельзя. Между Россией и русской церковью есть теснейшая, неразрывная связь, есть близость. Но тождества нет и быть не может. Забыв об этом, мы наделаем много бед, как для России и для церкви. Вспомните хотя бы историю папского Рима. А может быть, Россия невидима? Как некий Китежград укрылась где-то на дне озера и открывается только особо избранным? Красивая легенда, но совершенно бесполезная. Будь оно в самом деле так, не было бы смысла говорить ни о спасении, ни о надежде. И где же нам найти Россию? Определение требуется простое, точное, легко применимое, чтобы над ним не приходилось ломать голову. Сопоставив несколько вариантов, приходим к следующему. Россия – это вы. Вы, все вы, кто читает эти строки, ну или слушает сегодня, 25 лет спустя. Все те, кому до нее есть дело, кому за нее больно и горько, кто не продает ее ни за доллары, ни за рубли, кто не боится видеть, слышать и думать, кто не стыдится вопросов и сомнений, кто не прячется от них в бутылку водки, в пустую суету, шумовую завесу или сумасшедший дом. Иными словами, все, кто ее любит. Заметим, что наше определение очень современно. Ведь царскую Россию никому искать не приходилось. Наоборот, враги не знали, куда деваться от ее величия и славы. А в последующие годы любовь к родине была отравлена угаром коммунизма, который лишь недавно стал выветриваться из нашего сознания. Ну, вот, собственно говоря, вот я был сам немножко удивлен, что строчки, написанные вот чуть не четверть века назад, они остаются в силе. Да, Россия – это вы, или можно сегодня уже сказать «мы», потому что, когда я их писал, то я был вне России, а сегодня я русский православный священник. И, смело говоря, это слово, это личное местоимение первого лица, множественного числа, мы смело ставим знак равенства между ним и Россией. И прошу вас об этом не забывать.
Да, батюшка, еще вот еще один вопрос хочу вам задать. Далее, вот продолжая обсуждать тему про День России. Современному россиянину, современному гражданину России, какие качества, по вашему мнению, сегодня наиболее необходимы, скажем так?
Ну, этот вопрос непростой, еще хитрее, чем первый. И вот, да, в самом деле, есть о чем призадуматься, какие вот, какое главное качество, или какие главные качества от россиянина, от гражданина России, я уже не скажу русского, потому что у нас очень много других национальностей в нашей стране, этнических групп, а качество какое-то должно быть общее. Ну и вот на сегодняшний день, все-таки вопрос актуальный, так сказать, злободневный, я подумал и отвечаю следующим образом. Правосознание. Сознание первенства и власти закона. Вот это действительно, если с какой стороны подъедешь, очень важно. Независимо от конфессии, независимо от возраста даже, взрослые люди, совершеннолетние, образованные, понимают, что есть законы разные, законы государственные, законы духовные, законы федеральные, законы местные и так далее. Дети маленькие, ну или, по крайней мере, не совсем уж грудные, ну, школьного возраста, они видят этот закон достаточно узко. Слушайся маму, слушайся папу, учись хорошо и так далее. Так вот, и наоборот, нарушение этих принципов правосознания, уклонение от них или забвение. У некоторых сознательное уклонение, у людей, противопоставляющих себя России, ну, можно сказать, противников или оппонентов, как говорит наш уважаемый президент, он не говорит слово «противник», ну, слово «оппонент», а мы скажем «противники». Или забвение, забвение этих принципов у тех людей, которые хотят быть нормальными людьми, гражданами своей страны, патриотами, но забывают о том, что власть в нашей стране принадлежит закону. Законы устанавливаются законодателями, исполняются или приводятся в исполнение властью исполнительной и трактуются, интерпретируются, применяются в случае конфликтов властью судебной. Вот эти три ветви власти в своем взаимодействии, в своей незаменимости и в то же время непересекаемости, ну, отчасти, по крайней мере, и составляют основу, не могу сказать, что это основа нашего общества как такового, но основа ее нынешнего состояния, нынешнего ее развития, нынешней фазы нормализации или реабилитации российского общества, российской нации после 20 века горя, страданий, разрухи, развала и беды. Вот чтобы эти развал, разруха и беда не повторялись, нам надо укреплять свое правосознание. Желаю вам больших успехов в этом добром деле.
Да, спасибо вам большое за пожелания. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям вас с праздником еще раз, пусть и с прошедшим, и всех наших уважаемых радиослушателей тоже, конечно же, с праздником поздравляем. Если посмотреть вот на первую тему, которую мы сегодня обсуждали, про незаконное граффити на улицах нашего города, то действительно правосознание современному россиянину, современному молодому человеку, да и не только молодому, конечно же, необходимо, вообще любому человеку необходимо. Другое дело, насколько это главное качество, насколько оно должно быть таковым. Тут уже, мне кажется, можно спорить и приводить различные аргументы. А так как программа у нас подразумевает одну точку зрения сегодня, вашу, отец Макарий, поэтому спорить мы не будем, а будем далее обсуждать главные угрозы человечеству. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и на прямой телефонной связи с нашей студией отец Макарий Маркиш. А про угрозы человечеству говорим. Итак, специалисты назвали четыре самые главные угрозы человечеству. Это эпидемии, возможное начало ядерной войны, глобальное потепление и возможное столкновение нашей планеты с крупным небесным телом. Отец Макарий, вот чего, по-вашему, стоит современному человечеству опасаться?
Вы знаете, вспомнил я замечательного нашего классика Козьму Фадеевича Пруткова, который в отношении специалистов заметил, что специалист подобен флюсу, потому что полнота его односторонняя. Один из афоризмов Козьмы Пруткова. Так вот, специалисты, которые назвали четыре угрозы, вот они, конечно, полезно было бы им познакомиться с суждением нашего классика. Ну, давайте четыре угрозы, как мы их сейчас, может, кратенько разберем, совсем кратко, и поймем, что там говорить не о чем. А реальную угрозу я вам тогда потом назову. Ядерная война, реальная, вроде бы, вещь вполне реальная, как будто бы. Но с песни слова не выкинешь, действительно, так сказать, сбрасывать со счетов это нельзя. Но есть фактор, который служит, если не гарантией, то надежным таким предохранительным клапаном в отношении глобальной ядерной войны. Это, дорогие друзья, гарантированное возмездие. По-моему, когда-то об этом говорили с вами, на этих волнах или нет, я уж не помню. Но войны ведь были всегда и всегда будут. Об этом пишут даже с основы социальной концепции русской церкви, говорят об этом. Но никогда не было такого, что любой агрессор не просто может опасаться возмездия, будет уверен в том, что его уничтожат, независимо от того, насколько успешна будет его агрессия. ни Гитлеры, ни Сталины, ни Мао Цзэдуны, ни Атилы, ни Тамерланы, ни Баты, никто, ни Наполеоны, никто, а кто бы они ни были, как бы ни сколь храбрыми они ни были, сколь бы успешными вояками они ни были, не может сказать, ну вот я вот сейчас вот возьму, я вот с ними разделаюсь, и привет. Настигнет. Есть ядерные подводные лодки и другие средства поражения, которые выполняют функцию гарантированного ядерного возмездия. Ну, на этом я, так сказать, эту тему закончу с ядерной войной. Она такая довольно грустная. Но вот это надо просто помнить. А раз есть возмездие, то, значит, люди немножко по-другому себя ведут, чем во времена Тамерланов и Гитлеров. Вот, это, значит, угроза ядерной. Три других угрозы, которые они назвали. Эпидемии, глобальное потепление и возможное столкновение планеты с крупным небесным телом. Давайте начнем с эпидемии. Прошу прощения, отдельная эпидемия, а потом два других. Опять-таки, эпидемии, как войны, были всегда и всегда будут. Но, в отличие от войн, в распространении эпидемии в гораздо меньшей мере зависит от людей. Это, в общем, дело бактерий или вирусов. Ну, люди тоже могут себя вести по-разному, эти эпидемии стимулировать, как происходит с венерическими заболеваниями, или происходило до недавнего времени. Или, наоборот, вести себя правильно, и эпидемии как-то приглушают. Важно другое, что в истории человечества были эпидемии, совершенно немыслимые для сегодняшнего дня, когда погибали сотни миллионов людей. Чума, прежде всего. Я, не знаю, небольшой специалист по истории медицины, но чума 14 века, черная смерть, опустошала Европу. В некоторых местах Европы оставалась 1/10 доля населения. В среднем по Европе, по всему европейскому континенту, насколько я помню, 2/3 осталось живых. Ну, ни войны, ни разрухи, ни эпидемии последующих времен ничего подобного нам не причиняли. И человечество, тем не менее, проходило через эти прискорбные испытания. Ну, в наше время медицина делает такие успехи, которые под нынешним носителем, источником болезней, болезнетворным бактериям или вирусом, бьет уверенно. А мы вот можем сказать, что чума нас, так сказать, сегодня не затрагивает, холера не затрагивает, туберкулез в меньшей мере. Но кто знает, вот никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, какие могут быть возбудители болезней, новые возникнуть, и как будет на них отвечать медицина. Иными словами, эпидемии возможны, но, глядя в прошлое, мы не видим ничего такого уж особенно губительного на сегодняшний день. По сравнению с теми скорбями, с теми болезнями, теми эпидемиями, через которые проходило человечество в прошлом, нынешняя ситуация достаточно оптимистична. И, наконец, две последние угрозы, а именно какая-то камень сверху или, наоборот, изменение климата, эти вещи никак не зависят от людей, вообще никак. Климат менялся в прошлом. Какими результатами? Там мамонты вымирали, или кто еще там вымирал, динозавры вымирали. Камушки падали, там кратеры образовывались такие, что мало никому не покажется. Все возможно здесь, никто никаких тут, как это сказать, прогнозов делать не будет, но в любом случае это от нас не зависит. В любом случае две последних угрозы полностью в руке Божьей. Полностью. Две первых, не, отчасти человек, отчасти уже другие факторы, здесь уже от нас не зависит ничего. Особенно глупо выглядят политические всякие маневры по поводу изменения климата. Так они сидят, там сидят наверху, Господь Бог сидит и ждет, пока тут этот господин Трамп или кто-нибудь там еще укажет ему, менять климат или нет. Ну вот, значит, я обещал вам настоящую угрозу, которая вот сегодня нависает над нами. Эта угроза называется третья колонизация. Третья колонизация. Первая колонизация, начиная с 16 века до 19, ну, 18-го, 19-го, понятно, да? Сильные европейские государства, технически развитые, в военном отношении мощные, захватили почти всю планету. Почти всю. Ну вот Россия и Китай остались только так незатронутыми. А так все остальное было раскрашено в цвета других стран. А потом, начиная с, ну, каких стран? Британия, прежде всего, Франция, Испания, ну, дальше пошло там Нидерланды, Бельгия. Кто-то там еще, Германия, до тех пор, пока они не отняли колонии. Потом, начиная с 19 века, испанские колонии, а в 20-м и колонии других стран, плечи расправили и колонизаторов прогнали. Но началась тут же, еще первая колонизация не кончилась, началась вторая, экономическая колонизация. Ну, и она не окончательно успешна. Ну, и она успешна, она, конечно, очень неприятная, эта экономическая колонизация. когда там, ну, страны, высокоразвитые европейские, североамериканские государства, понятное дело, через процесс глобализации вторгаются в жизнь, экономику, хозяйство и повседневную жизнь других стран. Но то, что в, скажем, 70-е, 80-е годы казалось очень таким зловредным, вирулентным, потом как-то это, ну, люди стерпелись, более-менее. И государства всего мира, вопреки вот этой экономической колонизации, продолжали свое какое-то, в какой-то мере, независимое существование. Сегодня, в 21 веке, третья колонизация, как ее назвать? Она не экономическая, она полуэкономическая, полувоенная, вот так вот, скажем, композитная, со стороны, главным образом, едва ли не исключительно, Соединенных Штатов Америки. В союзе с европейскими государствами НАТО или без союза с европейскими государствами НАТО, Соединенные Штаты на сегодняшний день достаточно уверенно проводят третью колонизацию. Порабощение народов земли своей воли. Здесь и военная сила, которая достаточно эффективно, и экономическая сила, которая тоже весьма эффективна. Сейчас возьмут, вот, пожалуйста, какое-нибудь небольшое государство латиноамериканское, перекроют им банковские операции или там что-нибудь еще, или запретят торговлю нефтью. Так, наполовину с помощью военной силы, наполовину с помощью экономической. И делай, что хочешь, зубы на полку клади. Вот это действительно угроза. Насколько удастся ей противостоять, насколько наша страна, Россия, надеюсь, что в союзе с некоторыми нашими друзьями на Востоке, сумеет противостоять этой третьей колонизации, здесь действительно итог в наших руках, как мы будем себя вести, как мы будем любить свою родину и как мы будем работать на ее успех и прочность. Вот от этого зависит отражение этой угрозы, о которой я говорю, или капитуляция перед ней.
Ну вот, давайте, пожалуй, на этой позитивной ноте нашу программу и закончим. Напомню, что на прямой связи с программой «Точка зрения» был отец Макарий Маркиш. Это известный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, блогер, миссионер, можно так сказать. Отец Макарий, еще раз спасибо за участие в нашей программе. Вам же, уважаемые слушатели, напомню, что провела программу «Точка зрения» для вас Мария Заостровных. Ну и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».